Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Таганский суд продлил сроки содержания под стражей предполагаемых участниц группы Pussy Riot. Основатель интернет-портала WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. На Евро-2012 определились участники четвертьфиналов. Таковы главные темы дня среды 20 июня по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Таганский суд Москвы сегодня оставил под стражей всех троих участниц панк-группы Pussy Riot, которых обвиняют в хулиганстве. Хулиганством правоохранительных органов считают панк-молебен Богородица Путина «Прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности по этому делу привлечены Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Они уже более 3 месяцев содержатся в следственном изоляторе и отказываются давать показания в знак протеста против избранной для них меры пресечения. В суде сегодня работала судебный обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в эфире «Радио Свобода» с последней информацией. Марьяна, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Все три участницы панк-группы Pussy Riot останутся под стражей по меньшей мере до 24 июля. Так решила судья Наталья Коновалова, фактически согласившись с мнением следователя, который заявлял в процессе, что в случае выхода из следственного изолятора Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина займутся преступной деятельностью, начнут оказывать давление на свидетелей, мешать расследованию, которое, кстати, завершилось, а то и вовсе скроются. Арестантки пытались апеллировать к суду, говоря о том, что не могут продолжать преступную деятельность, потому что и прежде ее не вели. Адвокаты Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной обращали внимание и на то, что у их подзащитных дома остались маленькие дети, которые не видели своих мам уже больше 3 месяцев. Защита Екатерины Самуцевич напоминала суду, что первоначально она участвовала в деле как свидетель и каждый раз аккуратно являлась к следователю по повестке, а вовсе не скрывала. Тем не менее, решение суда не стало... Простите. Тем не менее, решение суда не стало для адвокатов участниц группы Pussy Riot большим сюрпризом. Защита уже настроена обжаловать постановление об аресте, говорит адвокат Марии Алехиной Николай Полозов.
Я считаю, что государство в лице, следствие в лице суда продолжает ту репрессивную политику, которую оно заняло в отношении этих девушек по этому делу. К моему сожалению, суд не внял доводам защиты, потому что никаких законных оснований содержать их под стражей вообще нет. В любом случае, эти неправосудные решения мы будем обжаловать. Вчера мы подали жалобу в Европейский суд по предыдущим судам по назначению меры пресечения, по продлению меры пресечения. И эти постановления, которые сегодня вынесены, мы также обжалуем в Европейский суд, в том случае, если Мосгорсуд не удовлетворит наши жалобы.
Адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин убежден, без поддержки Страсбургского суда и европейской общественности защите участниц Pussy Riot вряд ли удастся справиться с репрессивной государственной машиной.
Мы понимаем, что продление лишь на месяц до 24 июля срок содержания под стражей мотивировано следствием тем, что они хотят провести суд в августе месяце, когда совершенно очевидно активность падает, люди уезжают в отпуск, пресса не так серьезно следит за всеми перипетиями этого дела, связанного с событиями 21 числа в Храме Христа Спасителя. Но этот аргумент мог бы быть принят стороной защиты, если бы нашим подзащитным изменили меру пресечения, мы могли бы знакомиться в более ускоренном порядке с делом, когда бы они бы находились на свободе. Во всем остальном мы видим дискреционный произвол власти, который серьезно давит и на следствие, и на суд. Де-факто 3 адвоката защиты, наши подзащитные, горстка сторонников сопротивляются целой машине государства, едущей как каток по нашим подзащитным. Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились, для нас апелляция не только к общественному мнению в России, но и к международной общественности является единственным вынужденным и единственным возможным выходом добиться законности, справедливости и обоснованности всех решений, которые принимаются не только следствием, но и судом.
В свою очередь, Николай Полозов считает нарушением права на защиту ограничение адвокатов и участниц группы Pussy Riot в сроках ознакомления с материалами дела.
То, что продлевается на месяц, означает лишь то, что защите и девушкам ограничивают время для ознакомления с материалами дела. Там 7 томов этих материалов, это больше 2000 страниц. Там несколько часов видео, И я решительно не представляю, каким образом мы за месяц, а даже не за месяц, за 20 дней, потому что еще 10 дней уйдет на согласование прокуратуры обвинительного заключения, каким образом за 20 дней мы можем ознакомиться с этими материалами. Это тоже репрессивный подход, лишение права на квалифицированную защиту, невозможность подготовиться защитникам и обвиняемым к суду.
Следователи убеждены, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич виновны в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу. В постановлении о привлечении их в качестве обвиняемых подчеркивается, что участницы панк-группы Pussy Riot и их неустановленные соучастники совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания. Исповедания и умалению духовной основы государства. Хулиганством в правоохранительных органах считает панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. При этом основным доказательством обвинения на сегодня считается смонтированный из нескольких фрагментов видеоклип на песню «Богородица Путина прогони», а не оригинальная съемка событий в храме Христа Спасителя. Панк-молебен, устроенный участницами и Pussy Riot, и последовавшие за ним события, в том числе и арест, вызвали большую дискуссию в обществе. Одна часть верующих обратилась к патриарху и российским властям с открытым письмом, призывающим проявить христианскую милость к Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич и отказаться от их уголовного преследования. Другие, как, например, не назвавший себя собеседник Радио Свобода, напротив, считают необходимым назначить участницам панк-группы максимально суровое наказание.
Помимо хулиганства, здесь еще есть оскорбление чувств верующих, которые, я считаю, что на первом месте должно стоять. Соответственно, наказание должно быть адекватным. После увучья вот эти вот, значит, кощунницы посидят здесь во временную жизнь, да, вот именно в тюрьме, да, соответственно, с этим наказанием, нежели потом после своей смерти, скажем так, да, будут вечно мучиться в аду за этот проступок. Они даже не представляют, что они сделали. Они представить себе не могут, ибо они осудили всех своих родных и близких на 7 поколений вперед и назад. Это по православному вероучению. Поэтому пусть лучше они искупят вину здесь.
В течение дня у Таганского суда Москвы, где рассматривалось дело о продлении ареста участницам панк-группы Pussy Riot, проходил гражданский фестиваль в их поддержку. Сюда приходили актриса Чулпан Хаматова, поэт Дмитрий Быков, лидер движения «Экологическая оборона» Московской области Евгения Чирикова и еще много активистов и участников протестного движения. Андрей?
Спасибо, Марьяна. Большую работу проделала сегодня судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Все мы оценили качество этой работы. Каково соотношение общественно-политического и художественного содержания в деятельности группы «Pussy Riot»? Кто определяет идеологию этой группы? На этой теме я беседую с мужем Надежды Толоконниковой, активистом московской фракции художественной группы «Война» Петром Верзиловым.
Ни в коем случае нельзя меня называть идеологом данной группы, потому что, во-первых, это достаточно оскорбительно за теми девушками, называющими себя феминистками, которые стоят за идеологией, за основой этой группы, да, то есть они, по сути, вот вся разработка и художественный замысел и облик этой группы, это целиком принадлежит им и достаточно большому коллективу до сих пор еще анонимных девушек. А вообще это вот такой коллектив, поднимающий в традициях позднего российского акционизма политические вопросы в достаточно яркой, провокативной художественной форме и с помощью них добивающейся того, чтобы общество думало, отвечало и работало по этому вопросу.
Музыкальное содержание, музыкальный компонент творчества или деятельности Pussy Riot важен хоть сколько-нибудь или нет?
Это, безусловно, вторичное явление, да, то есть музыка в группе Pussy Riot, в ее творчестве коллектива исполняет вспомогательную роль, да, так как она призвана ей концепцию, те методы, которыми девушки доносят общественно-политические послания, да, хотя в то же время, если рассмотреть традицию такого оригинального, зарождающегося панк-рока, каким он был в середине 70-х, начало 80-х в Америке и Англии, то тогда достаточно жестко, негармонично, иногда даже стихийно написанные, сочиненные композиции группы вполне отвечают духу такого раннего классического панка.
Для того, чтобы стать участником или присоединиться к движению Pussy Riot, нужно уметь играть на музыкальных инструментах и хорошо петь.
Многие отцы и основатели панк-рок, в частности, вот некоторые участники группы Рамонс или Игги Поп, они говорили, что самое первое, что убивает рок-музыку, это умение хорошо, правильно играть музыку. Чувствовать, важно чувствовать музыку, важно чувствовать инструмент, важно чувствовать ту материю и тот ритм, с которым ты работаешь и при помощи которого ты доносишь то, что ты хочешь донести до аудитории.
Вчера в Праге состоялась публичная акция в поддержку группы Pussy Riot. Там участвовали две девушки, которые представлялись как участницы движения. Они были в масках, имена свои они не называли. Означает ли размножение участниц Pussy Riot то, что, в общем, любой человек, любая девушка, надевшая на себя маску, куклу, может провозгласить себя участницей Pussy Riot, если она разделяет цели этой группы и работает, так сказать, в том стиле, в котором начала работать эта группа?
Нет, да, во-первых, девушки, вот, которые участвовали в акции поддержки в Праге, они действительно являются действующими участницами группы Pussy Riot и принимали участие в различных выступлениях. Любая девушка, одевшая маску, участвующая в музыкальных выступлениях в таком духе, уже, конечно, разделяет дух, идеологию и суть группы в каком-то плане. Поэтому, да, можно сказать, что любой человек, который, не обязательно девушка, даже мужчина, который одевает маску, он автоматически становится причастным вот к всей этой культуре, которая вот зародилась в связи с появлением Pussy Riot.
А вы можете хотя бы ориентировочно определить сейчас или подсказать, каково количество участников этого движения?
Опять же, если представить всех девушек, которые когда-либо принимали участие в непосредственных выступлениях Pussy Riot, то это число будет 25-30 человек. А если представить всех людей, которые за последние несколько месяцев одевали маски и делали выступления в поддержку группы, ну, это число буквально дойдет до 1000 в самых разных странах мира.
Складывается впечатление, что из отдельной группы гражданских активистов или художественных активистов, скажем так, Pussy Riot превращается в факт общественно-политической, но и художественной жизни, такой, например, как группа «Война». У вас есть какое-то представление о том, куда может дальше развиваться идеология этой группы, как может вообще двигаться дальше это движение? Оно будет принимать какую-то организационную форму, как вы считаете?
У любого художественного объединения достаточно сложный вид взаимодействия с тем, что называется типичные структуры и типичные организации. Да? То есть художественные группы, будь то «Война» или «Pussy Riot», они существуют в таком вот именно очень творческом, вольном, свободном ключе. Да? Тут какая-то формализация, если она и происходит, то она происходит не публично, а подводно, конспиративно, то есть когда участники собираются, общаются, вырабатывают какую-то концепцию, потому что люди видят необходимость постулировать себя именно в конкретных выступлениях, а не в бюрократических формальностях, связанных с объединением и функционированием вместе в качестве какой-то конкретной организации.
У участников группы Pussy Riot нет имен. Это безымянные люди, выступающие с такими-то общественно-художественными актами. Кто координатор этой группы?
У группы, безусловно, нет координатора. И нет организатора, и нет идеолога, да, так как важнейшая черта всех этих коллективов, и даже ту же черту разделяет группа «Война», вопреки позиции, которую последние несколько лет принимали отдельные ее участники, но официальная позиция вот позднего российского акционизма в том, что наиболее эффективная форма организации, когда участники связаны друг с другом горизонтальными связями, происходит взаимодействие между людьми, принимающими активное участие в подготовке всех этих действий, без признания каких-то лидерских или подчиненных позиций. Гораздо эффективнее, чем иметь названных представителей, координаторов, организаторов. Любой человек, назвавшийся, берет на себя слишком большую ответственность, которую он практически не способен ни поднять, ни разделить.
Московский художник-акционист Петр Верзилов о деятельности панк-группы Pussy Riot.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто защищает Pussy Riot?
Комментарии экспертов.
Психолог Ирина Умнишова о современных абитуриентах и их трудном выборе.
В блогах Свободы.
Владимир Абаринов. Память и беспамятство.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды. 20 июня еще один заметный и важный судебный процесс завершился сегодня. Сегодня в Туапсе городской суд приговорил активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам лишения свободы условно, с 2 годами испытательного срока. Их признали виновными в причинении значительного повреждения имущества из хулиганских побуждений. Защита намерена обжаловать этот приговор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Туапсинский городской суд вынес приговор экологам Сурену Газаряну и Евгению Витишко. Их признали виновными в порче забора ЗАО «Агрокомплекс», так называемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судебный процесс над активистами экологической вахты по Северному Кавказу, которые пытаются бороться с незаконной застройкой побережья Черного моря, продолжался несколько месяцев. Вот что рассказал после вынесения приговора Сурен Газарян.
Думаю, что он как бы поступил откуда-то сверху. На то, чтобы зачитать приговор, у судьи ушло 20 минут. Это она могла бы сделать и вчера, так как очевидно, что он уже вчера был готов. В сложившихся условиях, с одной стороны, как бы рад, что меня вообще не лишили свободы, а с другой стороны, то, как прошел судебный процесс, это просто издевательство над правосудием. Не было возможности защититься, никакой. То есть нас просто бросили на суд. И вот суд шел, потом все раз, через полчаса давайте судебные прения, и к вечеру уже, пожалуйста, все закончилось.
По-вашему, кто оказывал давление на суд?
Очевидно, что сам губернатор Ткачев, потому что они там специально подчеркивают даже в приговоре, что хулиганские побуждения наши, то есть то, что мы, находясь в лесу, повредили забор в лесу, тем самым мы бросили вызов общественной морали, общепринятым нормам нравственности, написали нехорошие надписи, но при этом у нас уже были на руках письма, что там все законно, вот так они утверждают, специально подчеркнуто. То есть это подчеркнуто специально для того, чтобы другим людям дать понять, что впредь за такие вот действия они будут наказаны уголовно.
Как вынесенный приговор может отразиться на вашей дальнейшей экологической деятельности?
Условный срок, он подразумевает, что если, например, меня задерживают по административным даже делам, то он может в реальный превратиться. Не говоря уже о том, что если будет второе уголовное дело, которое, в принципе, уже и так есть по избиению якобы охранников, то он вообще будет...
Адвокат Сурена Газаряна и Евгения Витишко Марина Дубровина рассказала Радио Свобода, что защита намерена обжаловать приговор, вынесенный Туапсинским судом. Газаряна и Витишко обвиняли в причинении значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. По этой статье им грозило до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года защитники природы в рамках экологической инспекции в Туапсинском районе демонтировали одну из секций забора вокруг базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Они утверждали, что за вывеской ЗАО скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ограждение этой территории, принадлежащей Государственному лесному фонду, по мнению экологов, незаконно. При строительстве губернаторской дачи были вырублены десятки краснокнижных деревьев. Экологи написали на заборе лозунг «Это наш лес». В марте этого года Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая так называемую губернаторскую дачу под Туапсе для подготовки к судебному процессу, были задержаны местными чоповцами. Газаряна избили, отобрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. Руководитель российского отделения Greenpeace в России Иван Блоков крайне негативно оценивает обвинительный приговор Сурену Газаряну и Евгению Витишко и напоминает, что экологов наказали за их профессиональную деятельность.
Данное судебное решение – это показатель того, как криво работает наша судебная и правовая система, связанная как с охраной окружающей среды, так и с реальными правами людей. То, что произошло в связи с Суреном Газаряном, является каким-то театром абсурда. Посмотрите, что происходит. Человек осужден за то, что он сделал надписи на юридически несуществующем объекте. На объекте, который в принципе не мог существовать, а если бы он даже и был признан существующим, то должен был быть разрушен за счет собственника. То есть вместо того, чтобы защищать окружающую среду и, на мой взгляд, за самовольную постройку, за которой заведомо знали, должно было быть серьезное наказание. Осуждают человека, который какой-то минимальный ущерб нанес этой самовольной постройке, причем говорить о нанесении ее ущерба, мягко говоря, странно, потому что стоимость этого ущерба первые десятки рублей. То есть мы оказываемся в абсолютно правовом беспределе, причем, еще раз подчеркну, это показатель того, что природоохранная система не работает, в то время как система, которая защищает интересы владельцев и, по-видимому, власть имущих, работает великолепно.
Экологи уже не раз обращались и к президенту с просьбой прекратить преследование Сурена Газаряна. Вот сегодня вынесен обвинительный приговор. Как-то экологическая общественность собирается на это реагировать?
Да, безусловно, будет явно проведены, во-первых, все последующие юридические процедуры, включая Европейский суд по правам человека, потому что это классический пример того, что относится к неправосудному правосудию. По крайней мере, я не могу найти другого термина. С другой стороны, безусловно, это будут возмущения, которые будут высказаны в том или ином виде. И, наконец, самое главное, будем добиваться того, чтобы пересматривались законы, которые позволяют сделать такого рода судебные дела.
Активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец уверена, что приговор, вынесенный Сурену Газаряну и Евгению Витишко, не помешает краснодарским защитникам природы и дальше бороться с незаконной застройкой Черноморского побережья. Так называемая дача Александра Ткачева также не останется без внимания экологов.
С дачей все хорошо, там уже все построено, собственно, весь комплекс. Там не только одна дача, такой культурно-оздоровительный комплекс, скажем так, несколько коттеджей. А вообще довольно-таки большая территория, принадлежит агрокомплексу, это семейное предприятие клана Ткачевых. Самое возмутительное, что когда мы там были недавно, эта вот бухта, она практически вся недоступна, и там прямо из скалы в море выходит огромный бетонный забор. То есть доступ к морю, доступ к лесу у людей практически вот так вот закрыты заборами, бетонами, колючей проволокой. То есть это, конечно, все возмутительно, учитывая, что это и море у нас, и лес общего пользования. Ну, конечно, внимание привлечено большое очень к этой проблеме, проблеме самозахвата земель. Но, к сожалению, пока это все решается такими репрессивными способами, вот как в отношении Витишко и Сурена. Мы не останавливались этим заниматься, потому что это возмущает не только какую-то горстку людей, активистов. Это вообще имеет возмущение у всего гражданского населения, потому что таких заборов вы можете встретить повсеместно, особенно в таких вот популярных местах отдыха. То есть куда бы вы сейчас ни зашли, это и касательно и побережья моря, и где-то в горах. То есть сейчас количество заборов, конечно, превышает все разумные пределы, потому что там, где они совершенно по закону не должны находиться. Мы же пытаемся все-таки, закон соблюдался, мы не против закона, вот мы выступаем. Она ставит такое положение, что подвергает репрессиям, можно сказать. Что...
Это была активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду, 20 июня, коротенечко познакомлю вас с главной темой второй половины этого часа. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. Поговорим о причинах, о том, чем эта история может закончиться. На Евро-2012 определились участники четвертьфиналов, а спортивного обозревателя Сергея Микулика я попросил погадать, кто из этих четвертьфиналистов выйдет в полуфинал. В Соединенных Штатах вышла в свет интересная биография Барака Обама. Ее я обсуждаю вместе с политологом Андреем Пиантковским. В Пакистане отстранен от власти премьер-министр страны Реза Гилани. Что об этом думает печать? Программу продолжим после объявления. Краткого выпуска новостей.
Что даст Сирии дальнейшее присутствие международных наблюдателей? В каком положении находятся алавиты? Сирийские курды между режимом и оппозицией? Есть ли выход из конфликта?
Это сейчас обсуждается. Кофи Аннен провалился в план его или нет? Конечно, провалился, он с первого дня провалился.
Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июля срок ареста трех участниц группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной. Их обвиняют в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, девушки причастны к скандальному панк-молебну в храме Христа Спасителя. Туапсинский городской суд приговорил сегодня активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам лишения свободы условно. Именно такого наказания требовал прокурор. Их признали виновными в причинении из хулиганских побуждений ущерба забора на берегу Черного моря. Законодательное собрание Петербурга и Ленинградской области сегодня приняли в 3-м окончательном чтении законопроекты о выборах глав этих регионов. Согласно им, кандидатов на пост губернатора и в Петербурге, и в Ленинградской области могут выдвигать лишь политические партии. Самовыдвижение не допускается. В Петербурге устанавливается максимально возможный муниципальный фильтр 10%. Власти подмосковного города Жуковский сегодня разрешили активистам-экологам создать в Цаговском лесу пост общественного контроля. Как сообщает ИТАРТА со ссылкой на администрацию Жуковского, этот пост разместится на участке ранее ликвидированного лагеря защитников леса. Во французском городе Тулуза в среду вечером освобождены заложники, захваченные вооруженным преступником в местном банке. По сообщению полиции, в ходе операции нападавший был ранен. Антонис Самарас, лидер консервативной партии «Новая демократия», сегодня приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца организует эвакуацию жителей сирийского города Хомс, вновь осажденного правительственными войсками.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 20 июня. Власти Эквадора рассматривают прошение основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища в этой латиноамериканской стране. Ассанж был арестован в Англии в декабре 2010 года и отпущен под залог. На минувшей неделе Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на пересмотр решения суда низшей инстанции, постановившего экстрадировать его в Швецию, где Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. Ассанж называет обвинения политически мотивированными и опасается, что Швеция может выдать его в США, где, как он считает, его могут приговорить к смертной казни за шпионаж. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Во вторник вечером Джулиан Ассанж прибыл в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к послу с просьбой о политическом убежище. Его письменное заявление было принято и сразу же переправлено в столицу Эквадора, Кито, для рассмотрения в Министерстве иностранных дел. Ночь со вторника на среду Ассанж провел в эквадорском посольстве. В заявлении для прессы он подтвердил, что ищет политического убежища и дипломатической защиты, и поблагодарил посла Эквадора. Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино заявил, что его страна изучает и анализирует просьбу Ассанжа. Он объяснил обращение основателя Wikileaks к Эквадору тем, что, по мнению Ассанжа, его родная Австралия не хочет защитить его в случае его экстрадиции в США, где, как утверждает Ассанж, его могут приговорить к смертной казни за шпионаж. Эквадорское посольство в Лондоне выпустило заявление, в котором говорится, что пока эквадорский МИД рассматривает заявление Ассанжа, он будет находиться в посольстве под защитой эквадорского правительства. Решение рассмотреть просьбу Ассанжа, говорится в заявлении посольства, не следует рассматривать как вмешательство Эквадора в юридические системы Великобритании и Швеции. Британские комментаторы указывают на то, что у Эквадора существует договор США об экстрадиции преступников. Они объясняют обращение Ассанжа за политическим убежищем именно к Эквадору политическими убеждениями его президента Рафаэля Корея и его антиамериканской политикой. Корея пришел к власти под социалистическими лозунгами. Он друг Чавеса и Кастро и был героем программы Ассанжа, показанной по российскому англоязычному телеканалу Russia Today. В ней Корея одобрял и оправдывал деятельность Ассанжа по публикации огромного массива конфиденциальных американских дипломатических документов. Кроме того, Эквадор был единственной страной, выславшей американского посла после публикации Wikileaks секретных американских депеш. Британская полиция уже заявила, что как только Ассанж окажется за пределами эквадорского посольства, он будет арестован за нарушение условия залога, под который он был отпущен после ареста. Выпущенный под залог в 240 тысяч фунтов, Ассанж обязан был находиться с 22 часов до 8 утра по месту жительства в загородном доме своего друга в графстве Норфолк. У адвокатов Ассанжа есть время до конца месяца обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на попрание его прав британскими судами. О намерении это сделать они пока не заявляют. Известный британский юрист, специалист по международному праву профессор Билл Боуринг не исключает в интервью «Радио Свобода», что Эквадор может предоставить Ассанжу политическое убежище.
Рассматривая просьбу Ассанжа, эквадорские власти будут решать, есть ли у него основания просить политического убежища. Кроме того, им придется доказать, что его преследуют именно по политическим мотивам, а не вследствие числе уголовных преступлений. Британские суды отвергли это утверждение Ассанжа. Кто знает, возможно, эквадорское правительство посчитает иначе, что, конечно, идет вразрез с судебным решением Верховного суда Великобритании. Известно, что эквадорское правительство сочувствует деятельности Ассанжа, и не исключено, что оно предоставит ему право находиться в Эквадоре и отвергнет все запросы о его экстрадиции.
Если Ассанж обратится в Европейский суд по правам человека, есть ли шансы, что суд примет его дело к рассмотрению?
Конечно, он может обратиться в Европейский суд в Страсбурге, но обычное время рассмотрения там таких дел 5-6 лет, и это в лучшем случае. Единственное условие для рассмотрения дела в ускоренном режиме – опасность для человеческой жизни. Жизни Ассанжа ничто не угрожает. Никто не утверждает, что его казнят или подвергнут пыткам, если его выдадут Швеции. Так что я не вижу никаких оснований для ускоренного рассмотрения жалобы Ассанжа.
Как долго Ассанж может находиться в эквадорском посольстве в Лондоне?
Думаю, что до тех пор, пока эквадорские власти не примут какого-то решения по его поводу. На мой взгляд, эквадорские власти очень прозрачно намекнули, что хотели бы предоставить Ассанжу политическое убежище. Лично я подозреваю, что Ассанж не так уж хочет оказаться в Эквадоре. Однако альтернатива этому – экстрадиция в Швецию.
Говорил известный британский юрист, специалист по международному праву профессор Билл Боуринг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 июня. На чемпионате Европы по футболу минувшим вечером окончательно определился состав четвертьфиналистов. 8 слабейших сборных, в их числе сборная России и команды стран-организаторов турнира Украина и Польша покидают Евро-2012. 8 сильнейших в четверг начинают игры по системе плей-офф. Впечатлениями о чемпионате Европы я прошу поделиться московского футбольного обозревателя Сергея Микулика.
По сравнению, по крайней мере, с предыдущим чемпионатом, возник какой-то такой куражный скачок. И это редкая ситуация, когда даже аутсайдеры заведомо оставляют себе добрую память. Возьмите ирландцев, которые били до конца, сами играли и другим давали. Это редкая ситуация, потому что обычно, когда приезжают сборные такого уровня, они, в общем-то, пытаются как-то зацепиться, мучиться муки других. Ну, например, вспомним наших замечательных соседей латышей, которые однажды попали тоже на Евро, это было 8 лет назад, и, в общем-то, оставили себе память команды, которая очень долго где-то стояла сзади и даже сумела тем способом вымучить очко у немцев и не пустив дальше их, в чем, видимо, была своя прелесть. Тактика. Ну, большое счастье, что таких команд на этом Евро не было ни одной.
А с чем вы это связываете? Изменился футбол, изменилась тактическая мысль тренеров. Что произошло?
Как-то стали смелее, раскованнее все играть, и это не может не радовать. Ведь взять тех же хорватов, видно, что, в общем-то, не настолько звездная команда, и, наверное, прошло то поколение Бобана, Просинечки. Люди знают себе цену, играют в серьезных чемпионатах, в сильных клубах, и считают себя, независимо от того, кто бы их считал на каком месте, совершенно равными всему другому сообществу, бьются просто любо-дорого смотреть.
Я попытаюсь немножко по-другому интерпретировать еще ваши слова. Мне кажется, что индивидуальных звезд стало поменьше. Или они не так видны на поле за счет того, что сами команды выглядят интереснее, чем прежде?
Знаете, да, видимо, уже тренеры как-то прибились к варианту, когда из достаточно небольшого количества звезд можно создать, если не звездную, то вполне себе боеспособную команду. И сейчас видно, что, скажем, не играют люди на одну звезду.
Футбольный стиль команд унифицируется или есть какое-то различие в фирменных стилях? Северная Европа, Южная Европа или какие-то другие деления, которые могут указывать на разный способ, манеру отношение к футболу?
Вы знаете, все своеобразие остается. Вот те же ирландцы заточены на то, чтобы поднимать мяч в воздух. Даже если, по-моему, будет возможность отдать партнеру передачу на пустые ворота, все равно это будет передача так, чтобы ее можно было завершить ударом головой. Или, например, если итальянцы чуть-чуть выйдут вперед, они все равно будут безупречно сушить игру, и так оно должно быть. Или вот эта перепасовка испанцев, которую многие считают там бессмысленной. В то же время они выматывают соперника, пойди поиграй без мяча. Поэтому распределились в том, что различие между школами остается, и это не та ситуация, когда переодень команду в форму другого цвета, и ты не узнаешь, кое что.
Чем вы объясняете небольшое количество ничьих, всего 5 на 24 игры, и отсутствие нулевых ничьих?
Ну вот, то, что нет нулевых ничьих, это здорово, поскольку мы, в общем-то, с этим расхожим термином готовы или согласиться, или уже его опустить, что играется для болельщиков. Но самая крутая игра по счету 0-0, она все-таки заканчивается без голов. Ну, например, возьмем сборную Украины, которую мы тоже, думаю, провожаем и говорим ей только спасибо и ничего больше. Вот если бы не было того взрыва и этого голевого у Шевченко, ну, что бы там вспомнили? Ну, хорошо играли, да, но вот и получилось. А так голы — это вот соль футбола, и тоже Андрей Шевченко на этих вот всего лишь двух голах, забитых в течение 5 минут матча со шведами, закончил карьеру, по крайней мере, сборной на такой мажорной ноте, что просто браво.
Мне, Сергей, интересно ваши прогнозы. Коротко я буду представлять пару четвертьфиналистов, а вы будете говорить, что вы думаете по поводу исхода и характера той или иной игры. В четверг открывают четвертьфинальные игры команды Португалии и Чехии.
Ну, я думаю, что чехи уже прыгнули выше головы, а португальцы, наоборот, разгонялись по ходу турнира, поэтому я здесь ставлю на португальцев. Но у чехов то преимущество, опять же, что над ними уже ничего не давит. Они свою программу, видимо, выполнили, теперь она может легко перейти в программу максимум.
А без Росицкого эта команда и с не очень хорошо выглядящим чехом способна обыграть португальцев?
Ну, чех может собраться уж на одну-то игру, как минимум. Просто тут у португальцев не знаешь, от кого ждать, что называется, подлости вратарю. Вот. И потом явно разыгрался Роналду, который поначалу так по-пижонски вальяжно входил в чемпионат. А сейчас видно, насколько он на ходу нацелен, поэтому чехам, в общем-то, будет очень тяжело, на самом деле.
А Греция, Германия. Греки уже выполнили свою программу?
Ну, греки, они настолько вот неприятный коллективчик, что если им повезет забить, как это было с нами, то они уцепятся и будут стоять до конца. Но, с другой стороны, немцы настолько выглядят солидно, и это всегда та команда, которая рассчитывает турнир до конца. Поэтому, конечно, немцы — это машина, приехавшая проехать свой путь до финиша.
Многие обозреватели считают как раз сборную Германии фаворитом чемпионата. Молодой тренер, в общем, в разной форме подошедший к итоговому турниру года, футболисты. Чем вы объясняете то, что они здорово так выглядят?
Ну, немцы умеют удивительным образом всегда собираться на турнир, и плюс у них никогда не бывает проблем в отборочных. Они всегда это все заканчивают спокойно, с преимуществом, там не бывает ни скандалов, ни склок, и поэтому тренер совершенно спокойно обкатывает себе футболистов, состав, тактические какие-то наработки, с прицелом на будущее. То есть это можно позавидовать человеку, у которого есть 2 года на такие эксперименты.
Франция и Испания, на кого поставить?
Вы знаете, французы настолько были симпатичны вплоть до игры со шведами, поэтому здесь можно затрудниться. Или им уже ничего не было нужно, и их не волновал соперник в четвертьфинале. И поэтому они как-то пустили результат на самке, хотя поначалу они выглядели тоже неплохо. Но мне кажется, что Франция с Буаном — это очень серьезная команда.
Серьезная команда на этом чемпионате или на перспективу только? А игру с Испанией...
По-моему, это тот вариант, когда аппетит приходит во время еды, и испанцам будет непросто. Хотя, конечно, испанцы сейчас смотрят, практика показывала, что команды должны сдуваться на протяжении вот такого количества лет. Не бывает чемпионов Европы, мира и опять Европы. Тем не менее, они явно идут за титулом, и это тот самый вариант наоборот, что люди, уже все выигравшие, они остаются также голодны до победы.
Но мне кажется, все-таки команда немножко без наконечника копья из-за отсутствия Давида Вилья.
Да, безусловно. У них есть проблема, потому что, в общем, Фернандо Торрес, он может разрыться хитрик, там, а может не забить ничего. И поэтому, как вот куда лежит понятка, и тут Рибовский дает понять, кого он верит, кого он не верит. Поэтому с этим, конечно, есть сложности, но в то же время команду, которую забить можешь любой, это тоже, мягко говоря, не подарок любого соперника. Поэтому, несмотря на то, что французы сейчас выглядят очень хорошо, и испанцам я бы отдал предпочтение, и в то же время я надеюсь, что это будет лучше четвертьфинал.
А кто попадет к ним в пару, итальянцы или англичане?
Ну, англичане немного непонятная команда. Они вчера вроде бы все отдали на откуп украинцам, как бы они не были прямолинейны, как бы они не были самоуверены. Все-таки это люди, которые вторым номером не играли никогда. И поэтому сейчас Англия, вот я считаю, в очень большой мере команда загадка, в том числе и для итальянцев.
Ну, итальянцы тоже команда загадка.
Да, но там есть Буффон, который, я не помню ни одного его промаха вот на турнирах высокого уровня, просто ни одного. Даже наша феерическая победа, если уж вспоминать в товарищеском матче, да, причем мы все записали фавориты, все 3 гола были забиты тем итальянцам, в чьих воротах не было Буффона. Это надо учитывать. Но все-таки на Италию я бы ставил бы чуть больше.
Получается, по версии Сергея Микулика, в полуфинал у нас выходят Германия, Португалия и Италия, Испания. Впечатление о чемпионате Европы по футболу. Московский футбольный обозреватель Сергей Микулик. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Международная пресса много пишет 20 июня о внезапном правительственном кризисе в Пакистане. Обзор подготовила корреспондент радио «Свобода». свободы» Александра Вагнер.
Прекращение Верховным судом Пакистана полномочий Юсуфа Разы Гилани связано с отказом возобновить следствие по делу о коррупции в отношении президента Пакистана Асифа Али Зардари. В 2003 году суд в Швейцарии заочно признал Зардари и его погибшую во время теракта супругу Беназир Бхутто виновными в отмывании нескольких миллионов долларов. Гилани отказывался возобновить следствие, ссылаясь на президентский иммунитет Зардари. Премьер-министр не послал швейцарским властям запрос о предоставлении доказательств и данных банковского счета президента для возбуждения уголовного дела. Это было сделано вопреки отмене Верховным судом принятого в 2007 году декрета об амнистии, который позволил вернуться в страну бывшим пакистанским чиновникам и оппозиционным политикам, против которых были возбуждены уголовные дела. За неповиновение суду в апреле этого года Верховный суд признал Гилани виновным, а согласно пакистанской конституции, осужденные не имеют права в течение 5 лет занимать государственные должности. Ссылаясь на принятое в апреле решение, представитель Верховного суда Пакистана накануне заявил:
«Господин Юсуф Раза Гилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министра страны. Прекращение исполнения им обязанностей премьер-министра датируется 26 апреля 2012 года».
В статье на сайте Лондонского Королевского института международных отношений действия суда были названы юридическим переворотом. Приведу цитату. «В то время как пакистанский Верховный суд утверждает, что действует в соответствии с законом, дела, которые он рассматривает, вызывают вопросы о его беспристрастности. Есть подозрение, что делу Зардари покровительствуют пакистанские военные в стремлении добиться отставки правительства. Они надеются, что благодаря этому на следующих парламентских выборах пакистанской народной партии вряд ли удастся одержать победу. Партию возглавляет действующий президент, а на последних парламентских выборах она получила наибольшее количество голосов избирателей. Несмотря на недостатки пакистанской народной партии, отстранение от власти премьер-министра вызывает сомнения, способно ли первое гражданское правительство страны продержаться до конца срока его полномочий. О пакистанских военных, способных влиять на политическую жизнь в стране, пишет и британская газета Daily Telegraph. Она считает, что по пути Пакистана отправляется Египет, обращая внимание на недавние решения военного совета по расширению собственных полномочий. Военная хунта Египта, пишет издание, пытается превратить страну в новый Пакистан. Это означает наличие пожирающей себя изнутри и находящиеся в застое военной диктатуры, которую способны сдвинуть с места лишь спорадические демократические события. Это трагический результат для страны, которая, как ожидалось, начнет эпоху политического ренессанса арабского мира. Ежедневное издание Wall Street Journal пишет, что назревшие проблемы Пакистана не решить новой кандидатурой премьер-министра и разрешением начать следствие по делу о коррупции в отношении действующего президента. Снова приведу цитату. «Исламабад с трудом может позволить себе внутриполитические распри, поскольку нет стабильности в экономике, а террористы становятся сильнее. Доверие общества к существующим шатким демократическим институтам снижается. Средний класс продолжает эмигрировать. Пакистан бросил вызов тем, кто назвал его несостоявшимся государством, но снова испытывать судьбу и выбирать недемократическую смену власти было бы безрассудством», пишет Wall Street Journal. На проблемы, требующие неотложного решения, помимо политического кризиса, указывают и эксперты Лондонского Королевского института международных отношений. Безопасность Пакистана все еще находится под угрозой. Экономика Пакистана продолжает терять в весе. Но запланированные ограничения подачи электроэнергии связаны с действиями властей. Они не обеспечили увеличение мощности производства в последние годы. Это была цитата из статьи Гэрита Прайса, одного из ведущих лондонских экспертов, специализирующихся на азиатском регионе. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На американский книжный рынок вышла монография Дэвида Мораниса «Барак Обама. История». Журналист газеты The Washington Post, лауреат Пулитцеровской премии за освещение кампании по выборам президента США 1992 года, Моранис известен как автор биографии Билла Клинтона, Ньюта Гингрича и Элла Гора. В своей новой книге он обращает особое внимание на молодые годы Барака Обамы, исследуя круг друзей и знакомых нынешнего главы американского государства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Описание жизни Барака Обамы в только что вышедшей биографии, заканчивается тем моментом, когда 27-летний Обама отправляется в Бостон, где ему предстоит учеба на юридическом факультете Гарвардского университета. Книга, отрывки из которой были опубликованы в журнале Vanity Fair еще в мае, вызвала огромный интерес. Благодаря работе Мораниса, пишет New York Times, сага о Бараке Обаме предстает перед нами во всей своей полноте и с деталями, о которых ранее не было известно. Некоторые детали книги Мораниса противоречат тому, каким Барак Обама видит самого себя. В своей автобиографической книге «Мечты моего отца» Обама, в частности, заостряет внимание на сложностях, которые в детстве и юности он испытывал, будучи наполовину белым, наполовину темнокожим сыном эмигранта из Кении. В книге же Мораниса Обама предстает хоть и незаурядным по способностям, но все же достаточно типичным ребенком, юношей и молодым человеком. Его школьные приключения, увлечение марихуаной, мечты стать профессиональным баскетболистом, юношеские любовные истории мало чем отличаются от того, через что проходят миллионы других американских школьников и студентов. Предыдущая работа Дэвида Мораниса была о президенте Билли Клинтоне, и в этой книге четко говорится о его политических амбициях. Клинтон мечтал стать президентом уже в самом юном возрасте. Определить же, как и когда именно политике решил себя посвятить Обама, сложнее. Многочисленные друзья, коллеги и знакомые Обамы, которые фигурируют в книге Мораниса, говорят, что не могли себе представить, что молодому Обаме было суждено стать исторической фигурой, первым темнокожим президентом Соединенных Штатов. Быть может, впервые Обама увидел свое будущее в политике, когда он был студентом Колумбийского университета в Нью-Йорке, где, по словам одного из его друзей, он зачитывался книгой темнокожего писателя Ралфа Уолдо Эллисона «Человек-невидимка». «Как ты думаешь, буду ли я когда-нибудь президентом?» – спросил тогда Обама своего приятеля. «Если Америка готова к тому, чтобы президентом стал темнокожий, ты им стать сможешь», – ответил приятель.
Из Вашингтона мой коллега Владимир Дубинский о книге Дэвида Мораниса в контексте предвыборной кампании в США я беседую с московским внешнеполитическим экспертом, американистом Андреем Пянтковским.
Это очень важный ритуал, сопровождающий предвыборные кампании. Ну, масса людей, которые осваивают громадные бюджеты, выделенные и собранные каждым кандидатом. В процессе работы над книгой Моранис встречался с президентом Обамой, тот ему дал такое обширное интервью, что, безусловно, очень способствовало капитализации самого Мораниса как автора. Это человек, принадлежащий скорее к такому либеральному лагерю американской политики. Да вот, на мой взгляд, это очень комплементарная для Обамы биография, ну, как бы замаскированная под независимое и даже такое смелое и откровенное исследование. Предлагается ряд сенсационных разоблачений. Больше всего интернет пишет о том, что Обама покуривал марихуану в школе и в студенческие годы. Ну, во-первых, он об этом давно сам говорил. Откопали какую-то возлюбленную Обамы, австралийскую, вместе с ее интимными дневниками. Причем эти куски как раз были вброшены для рекламы книги. Книга создает такое впечатление, что автор тщательно раскапывал, такой investigative journalist, возможные секреты, которые Обама якобы пытался скрыть. Благодаря вот такой откровенности книга уводит о действительно реальных проблемах, действительных или воображаемых скелетов, шкафов реальной обамовской биографии. Но прежде всего, это продолжающийся до сих пор спор относительно его свидетельства о рождении и о факте его рождения на Гавайских островах и, следовательно, на территории Соединенных Штатов, либо Кении. И тогда вообще все его президентство становится незаконным. Ромни не будет использовать, конечно, этот аргумент, но многие люди, близкие к нему, продолжают обращаться к этой теме. Так вот, тот факт, что такой тщательно исследующий, казалось бы, все сомнительные места, и не упоминает об этой теме, он играет, так сказать, на руку Обамы. Ну, значит, этого и не было. Все это не будет иметь решающего значения в избирательной кампании. Эти книги не играют большой роли. Но тем тем не менее, игнорируются вот его юношеские связи с достаточно сомнительными персонами, такими как вот осужденный бомбист Айерс, черный расист Пастер Райт. Обама ведь сам написал несколько автобиографических книг. Возможно, он пользовался услугами каких-то профессиональных райтеров. Журналисты обнаружили там несколько десятков неточностей в его биографии. Таким легким штрихом Моранис касается и этой темы, заметив, что надо рассматривать эти книги Обамы не как строгая мемуаристика, а как своего рода такая художественная литература. Ну вот в целом я считаю такое очень полезное для лагеря Обамы произведение.
Журналистская, политическая, американская культура довольно развита, и я подозреваю, что десятки, а может быть даже сотни биографий политических деятелей выбрасываются на американский книжный рынок каждый год, особенно в год предвыборной кампании. Припомните случай из вашей практики наблюдений за бытованием политической Америки, когда ярко, толково, точно написанная политическая биография могла поменять жизнь актуального политика. Возможно ли такое?
Не помню категорически. И это просто невозможно. Это рынок перенасыщен, и вот появление этой книги, это, собственно, явление не помогающее кампании Обамы и затрудняющее. Это, скорее, больше об авторе. Он укрепит свое действительно заслуженное положение в американской журналистике. Ну и все. И это ряд об этой книге уйдет. Американцы вообще чрезвычайно, в некотором смысле, приземленные люди. Они голосуют не как читатели мемуаров, они голосуют как читатели биржевых сводок. Для меня классический пример, конечно, это поражение Буша-старшего. Это победитель в 50-летней холодной войне. Это победитель в войне за Ливию. Нет, как раз неудачно для него во время избирательной кампании какие-то там экономические показатели упали на 1.5-2%. Героический президент проиграл выборы неизвестному губернатору из Арканзаса. Также и выборы в ноябре будут решаться прежде всего уровнем безработицы. Вот ниже 9% окажется там на полпункта. Хорошие шансы у Обамы. Все отчаянные попытки Ромни как-то внести в повестку дня избирательной кампании какие-то аспекты внешней политики, ну, например, явный провал перезагрузки, не принесут им никаких плодов. Определять будет не книги, не внешняя политика, не даже скандалы, а определять будут экономические показатели.
Тем не менее, такого рода книги раскупаются, некоторые из них даже становятся бестселлерами. У американской читающей публики есть интерес к такому жанру литературному?
Раскупаются. Я не уверен, что эта книга будет бестселлером, но в Вашингтоне ее покупать будут. Политизированная публика, книги о президенте, и тем более, как бы в разгар избирательной кампании, покупает.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 июня я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским, был московский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский. Журналист Дэвид Моранис выпустил биографию Барака Обамы. Вот так обстояли дела в среду 20 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Признать выборы 2003 года недействительными, это взорвать всю нашу правовую систему.
Если президент все еще жив, пусть Бог дарует ему.
Турция положит конец террору, который ставит...
Господин Юсуф Раза Гилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министра страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».